Джулия поздно. Измены. Развода не будет. Глава первая. Сыграем партейку. Лучезарно улыбается мужчина, подмигивает. Вы разве не устали, Евгений Семенович? Сдерживаю смех и снова расставляю шахматы на доске. Я же так себе конкурент. А это мы проверим, девонька. Ласково называет меня Малышев и накрывает своей ладонью мою руку. Тушуюсь и чувствую, как румянец приливает к моему лицу. Жутко неудобно. Мне кажется, или Евгений Семенович решает приударить за мной. Не сказать, чтобы я не рассматривала мужчин постарше в роли своей пары, но Малышев мне в папы годится или даже больше подходит на роль молодого дедушки. Осторожно вынимаю свою руку. Молчу. «Ход белых» — дает команду к началу Евгений Семенович. «Мы разыгрываем дебют. В этом я уже преуспеваю. Беру фигуру и уверенно вывожу на поле пешку Е4». «Умница!» — одобрительно кивает мужчина. «В комбинациях я еще пока полный профан, но не сдаюсь. Пытаюсь подловить Евгения Семеновича и рассмотреть бреши в его игре. И начинает даже казаться, что у меня получается. Мы вступаем в ожесточенный размен». Фигуры слетают с поля, а пешка Малышева уверенно стремится к краю доски. А я пользуюсь моментом и веду настоящую атаку в той части поля, где стоит король. Шах и мат. Говорю и не верю, что каким-то чудом мне удается взять верх над своим подопечным. «Ох, лиса!» — журит меня Малышев, а я, как ребенок, радуюсь победе. «А теперь на прогулку, возражения не принимаются». Я проговариваю и собираю шахматы. «Выиграла командуй!» И мне льстит, как Евгений Семенович подчиняется моим приказам. Несмотря на возраст, я считаю его красивым мужчиной. Вьющиеся волосы, смуглая кожа, горящий взгляд, волевой подбородок, привлекательные и сильные руки. Только то, что он прикован к инвалидному креслу, очень огорчает. Как это случилось, я узнала из одного нашумевшего паблика. Малышев попал в аварию в горах на своем Порше. Перелом позвоночника и неутешительные прогнозы врачей. Евгений Сергеевич — бизнесмен в сфере туризма. Он владеет несколькими турфирмами и мини-отелями премиум-класса. Живи и наслаждайся, но нет. Случайная встреча с горным животным на дороге привела к такому жуткому последствию, как авария. А Малышев, любитель полной свободы и скорости, не смог быстро среагировать на непредвиденную ситуацию. Я выхожу из-за стола и приближаюсь к Малышеву. Он упирается в подлокотники кресла локтями, скрестив пальцы, и наблюдает. За мной. «Вы что-то хотите спросить?» «Да», — тихо проговаривает Евгений Семенович. «Почему вы работаете в фонде волонтером?» Я не спешу отвечать. Стою и смотрю на мужчину, сверху вниз. Нарушаю его первый запрет, что никто и никогда не имеет права позволять себе подобную вольность в отношении него. Я забываю, снова, и уже готовлюсь к очередному приступу агрессии со стороны Малышева. Но проходит минута, другая, и ничего не происходит. Евгений Семенович совершенно спокоен и, скорее, выжидает. Да, как охотник в засаде. Ждет свою жертву. Меня учили, чтобы разобраться в этой жизни, я должна уметь преодолевать препятствия. И их не нужно создавать специально, эти препятствия. Зачем-то поясняю, как будто такой человек, как Малышев, мог меня неправильно понять. Безвозмездная помощь в адрес человека любого социального статуса — это познание. Евгений Сергеевич внимательно слушает, потом прикрывает глаза и говорит такое, что я даже теряю дар речи. «Я делаю тебе предложение». Я молчу. Мне кажется, что я ослышалась. «Что, простите?» «Мира, я хочу, чтобы ты стала женой...» «Кем?» Уточняю и продолжаю не верить в то, что слышу. «Женой!» Малышев проговаривает громко и достаточно четко. «Вашей?» Сглатываю, потому что во рту все резко пересыхает, и язык начинает прилипать к небу. «Фиктивной женой», продолжает меня потрясать Евгений Семенович. «Я не хочу, нет, с чего он взял, что я вот так возьму и соглашусь?» «Мой племянник», с надрывом проговаривает Малышев, «мажор до мозга костей, умный, но полный засранец, который просто гробит все свое будущее». Я ничего не понимаю. Фиктивная жена, племянник-мажор, проматывающий свою жизнь на обочине разгильдяйства и... Второе я уже слушаю вполуха. Никогда не горела желанием копаться в чужом грязном белье. «Евгений Семенович, я не понимаю, к чему все это?» Мне становится очень страшно, и, видя, насколько я нервничаю и ослабляю защиту, Малышев нападает, нанося сокрушительный удар. «Я знаю, что твой близкий человек находится под аппаратом ИВЛ, и тебе нужны деньги на поддержание жизнедеятельности и дальнейшую реабилитацию в том случае, если она придет в себя». Я ни жива, ни мертва. Ноги словно врастают в пол. Как он это делает? Еще минуту назад он был душкой и наставником, а сейчас? Сейчас просто безжалостен в своем нападении. Я в замешательстве и полном непонимании происходящего. Мира, я считаю, ты одна можешь помочь моему Глебу. Не торопись с ответом. Только... Что? Не заставляй меня долго ждать. Вы сумасшедший. Не уточняю, а констатирую факт. Мира, я просто старый и очень сентиментальный. Не могу смотреть на то, как мой близкий человек, крестник, гробит себя. Он стремительно несется под откос. Туда ему и дорога, выпаливаю то, что уже давно заворочилось смертельной коброй в груди. Не умею я затаивать злобу, вываливаю ее моментально и потом всегда жалею, что я такая прямолинейная дура. Зачем? Кому сдалась моя правда в этом несовершенном мире? Ты его не знаешь. Разве? Евгений Семенович, давайте откровенно. Вы очень обеспеченный и влиятельный человек. Сердце стучит о ребра, и язык не слушается совсем. Почему ваш любимый родственник не может нанять вам частную сиделку? В конце концов, самостоятельно ухаживать за вами дома, а не в больничных стенах. Мира, все не так. Глеб запутался, и я нашел эффективный способ. Приставить к нему волонтера в лице меня. «Пусть так, девочка, но раз ты не хочешь помочь своей матери, ты играешь со мной в шахматы, гуляешь, веселишь. По правде, я к тебе прикипел всей душой и прошу о помощи, предлагая взамен спасение для твоего близкого. Никто не гарантирует успеха. Все это так случилось внезапно. Обследования покажут лишь часть картины, а путь к выздоровлению может затянуться на годы. Мира, но разве можно упускать такую возможность?» Я чувствую, как Малышев умело подводит меня к нужному для него решению. Я сопротивляюсь изо всех сил, отчаянно, на мой взгляд, выставляя племянника Евгения Семеновича в самом неприятном виде. Я разрываюсь на нескольких работах, коплю на лечение для мамы, а какой-то мажор не ценит единственного родственника. Разве такой, как он, достоин спасения? И когда я уже открываю рот, чтобы отказать Малышеву и уйти с гордо поднятой головой, слышу голос мамы. «Мирочка, цветочек мой, никогда не бросайся помощью свыше. Гордыня — плохой советчик». Она это повторяла, сколько я себя помню, что заставило ее так думать. Мама никогда не рассказывала. Немая сцена, словно из кинофильма. Я стою, гордая и неприступная, и мой поклонник, инвалид, осознавший, что что-то сделал не так в своей жизни, раз все пошло, совершенно не по плану. «Евгений Семенович, я соглашусь», — проговариваю тихо. Но только при одном условии. Мужчина нажимает на пульте управления кнопку. Инвалидное кресло подъезжает ближе. Малышев берет мои холодные пальцы и согревает в плену своих теплых ладоней. Какое условие, Мира? Насколько дорог вам Глеб? Евгений Семенович не медлит. Я готов за него отдать жизнь. Почему? Растерянно смотрю на Малышева и понимаю, что он говорит правду. У него глаза его матери, в нем течет кровь той, кого я любил, пламенно и безответно. Губы Малышева дрожат, а в глазах застывают слезы, те, которые он никогда не прольет, ни здесь и ни при мне. Не такой он человек. Вы отец Глеба? Нет, девочка, я только крестный и дядя. Мне просто не повезло. Влюбиться в невесту на свадьбе собственного брата — плохая идея. Как ты понимаешь, Глеб для меня самый близкий и родной. «А вы для него? Вы близкий?» «Я не на исповеди, Мира, не обижайся. Мы условились только об одном вопросе. Ответ ты на него получила. Исчерпывающий, на мой взгляд». «Хорошо. Я не хочу этого, но то, с каким придыханием Малышев говорит о племяннике и с какой любовью о его матери, заставляет мое сердце дрогнуть и согласиться». «Глеб. Малыш, я пришел. Хлопаю входной дверью и ухмыляюсь. Тишина. «Малыш, я приехал. Ты меня ждешь?» Громыхаю в коридоре и скидываю ботинки, как вздумается, так, чтобы меня точно было слышно. Тишина. Прохожу в комнату, раздеваюсь, скидываю рубашку, всю испачканную в яркой губной помаде, и падаю на кровать. Меня практически вырубает. И всё-таки как хорошо, когда ты живёшь один и ни от кого не зависишь. Хочешь — пей, хочешь — гуляй. «Нашлялся и только сейчас явился?» — звучит ехидное в ночи. Женский голос мгновенно проясняет мой разум. Я сижу и пытаюсь рассмотреть ту, что сидит в кресле у окна и сверлит меня взглядом.
«Ты кто?»
— голос не слушается и срывается.
«Жена?»
«Какая ещё жена?» Мой язык даже отказывается это повторить. «Откуда ты вообще взялась?»
«Опять, Вересов, ты за старое. Ты по этим своим клубам последние мозги растерял. Баб других охмуряешь, рубашка вот».
Она кидает мне прямо в лицо доказательства моих измен.
«Что за фигня? Я никогда не напиваюсь так, чтобы настолько не помнить, что в моей жизни происходит.
А ну, скреплю зубами, выметайся из моей квартиры, пока я не вызвал охрану. Служба безопасности приедет минут через 5, только вот телефон надо найти». Оглядываясь по сторонам, пытаясь понять, куда его мог задевать.
«Из моей квартиры, дорогой. И это я...»
Она поднимает указательный палец вверх. «Сейчас позвоню Серёже и скажу, что ты снова за старое». И я просто дурею от происходящего. Какая-то девчонка, да, именно девчонка, ей на вид, наверное, от силы лет 19, она сидит и качает права в моей квартире. Да мне её дядька подарил на юбилей. И откуда эта мерзавка знает моего безопасника? Взгляд цепляется за стену. На ней фотографии. Свадебные. Там я и эта девчонка. «Да твою ж!» Тру изо всех сил лицо, моргаю раз 5, даже щипаю себя для верности, что это неплохой сон, срываю одну рамку со стены и несусь к окну. «Если ты решила меня испугать этим некачественным фотошопом...» Включаю напольную лампу и усиленно всматриваюсь. Я вздрагиваю от того, что на мои плечи ложатся прохладные ладони. Веду резко плечом и сбрасываю руки незнакомки со своих плеч. «Тебя хоть как зовут? Жена?» Всё-таки борюсь с тем трэшем, что успеваю наблюдать. Девчонка стоит и дует губы, потом обхватывает лицо руками и начинает надрывно плакать. В ушах звенит, в памяти явные провалы. Я её в первый раз вижу, и если это какой-то развод или розыгрыш, придушу организатора голыми руками. «Мать моя женщина!» Выбегаю из собственной квартиры, потому что женские рыдания я на дух не переношу. А эта так умеючи свою плакалку врубила. У меня аж мороз по коже пошёл от неё. Как дебил, стою в подъезде в одних штанах и на босу ногу. Рубашку и обувь как-то не досуг было прихватить. И правда, зачем? И так сойдёт. Главное, сейчас на соседей не напороться. Потом по судам затаскают насчёт аморалки и прочего. Голова словно орешек раскалывается. Во рту жуткий сушняк. А в ушах до сих пор слышу плач этой златовласки недоделанной. «Соберись!» Командую себе и пытаюсь вспомнить, что вчера было. Всё как обычно, клуб, девочки, выпивка в компании приятелей. Набираю номер Германа. Гудок, ещё гудок. «О, Глеб, а ты чего это в такой час забыл, пропащий наш?» И если обозначение тёмного времени суток меня не смущает, то «пропащий» набатом звучит в сознании. «Герман, если ты пошутил, то не смешно». И собираюсь уже поведать другу совершенно сумасшедшую историю своего пробуждения, как Герман проговаривает шёпотом. «У меня Розалия спит. Всё-таки уже 7-й месяц, ей тяжело. А ты чего, что? Со своей поцапались? Мирка у тебя боевая, подстать тебе, девка не промах».
«Вы что, сговорились все?» Злобно рычу в трубку.
«Да что же это за день такой? Какая она нафиг моя? Я её впервые вижу». «Ты что, Шип, не доводи меня, мы же с тобой с 15 лет дружим».
«Глеб, не смешно, поругались, если то и помиритесь».
И Герман кладёт трубку. «Как так, твою ж?» Я стою и смотрю на свой смартфон, а в глазах плывёт от перенапряжения и стресса. «Да блин, я чуть не скончался там у себя на кровати, когда эта белобрысая сказала, что она моя жена. Златовласка что-то там про моего начальника охраны говорила». Я набираю Сергея Самохина и в приказном порядке вызываю его в свою элитку. До консьержа топаю прямо так, босиком. «Фёдорович», киваю мужчине и прохожу в его апартаменты. В элитных жилых комплексах не бывает коморок. В нашей у Фёдоровича все условия, ванной комнаты только не хватает, и можно жить.
«Доброй ночи, Глеб Александрович. Что-то случилось? Трубу прорвало».
«Можно и так сказать». Стискиваю зубы, чтобы не выложить постороннему человеку свои опасения. «Мне записи видеонаблюдения нужны».
Называю несколько дат, чтобы точно можно было отследить, с кем я когда в квартиру к себе прихожу. И как только найду нужные кадры, сразу вызываю полицию. И пойдет красавица по статье. Будет знать, как проникать в квартиры к людям. Фёдорович суетится. Загружает компьютер, открывает папки, показывает даты. Запускает видео. Я жду с замиранием сердца. Но когда проходит несколько секунд, я чувствую легкое головокружение, потому что у моей двери стоит эта красавица. У нее ключи от моей квартиры. Но главное в этих кадрах не то, что у нее есть ключи, которых я ей не давал, а то, что по подъезду на своих двоих вышагиваю я, собственной персоной. Притягиваю девушку к себе и по-супружески начинаю с ней проявляться как мужчина, не дожидаясь открытия двери. И это точно я, костюм тоже мой. В своей манере целую эту Миру, потом опускаю свою лапищу ниже. Но девушка изворачивается, открывает входную дверь и затаскивает меня внутрь за галстук. «Все хорошо?» — вежливо уточняет консьерж. «Может, врача?»